Фургон не был по-домашнему уютным, заметил Роуч, нагибаясь, чтобы поднять шарик. Здесь мог жить кто угодно, хотя тут и было безупречно чисто. Койка, кухонный табурет, корабельная печка, баллон с газом. Нет даже портрета жены, подумал Роуч, который пока еще не встречал холостяков за исключением мистера Терсгуда. Из личных вещей здесь бросался в глаза только плетеный вещмешок, свисающий из-за двери, набор швейных принадлежностей, хранящийся за койкой, и самодельный душ из продырявленной бисквитной банки, аккуратно приваренной к потолку. Да еще бутылка с чем-то бесцветным на столе, наверное, джином или водкой, потому что то же самое пил отец Роуча, когда тот приезжал домой на каникулы.
«С востока на запад все ровно, а вот с севера на юг, безусловно, косо», — провозгласил Джим, проверив желобок у другого окна. «Что ты умеешь делать, а, Билл?»
«Не знаю, сэр», — ответил Роуч деревянным голосом.
«Что-нибудь же ты должен уметь? Как насчет футбола? Ты хорошо играешь в футбол?»
«Нет, сэр», — сказал Роуч.
«Ты зубрила, что ли?» — небрежно спросил Джим, с кряхтением опустившись на кровать и глотнув из стаканчика. «Должен сказать, на зубрилу ты не похож», — добавил он вежливо. «Хотя, по всему, видать, ты не очень-то компанейский».
«Не знаю», — промямлил Роуч и сделал полшага в направлении открытой двери.
«Но что у тебя получается лучше всего?»
Он сделал очередной глоток.
«Надо быть хоть в чем-то лучшим, Билл. Я, к примеру, когда-то хорошо пускал камешки по воде. Твое здоровье!»
Это был больной вопрос для Роуча, хотя бы потому, что он занимал его мысли большую часть времени. Действительно, с недавних пор его обуревали сомнения насчет своего предназначения на Земле и все такое. И в работе, и в игре он считал себя несостоятельным, и даже такие повседневные школьные мелочи, как уборка постели или приведение в порядок одежды, казалось, были ему недоступны. Также ему недоставало набожности. Старая миссис Терсгуд часто выговаривала ему за то, что в церкви он слишком кривляется. Он корил себя за недостатки, но больше всего за разлад между родителями, наступление которого он должен был заметить и предотвратить. Он даже задумывался, не несет ли он всерьез ответственность за это, не был ли он чересчур злым или ленивым, не он ли настраивал родителей друг против друга, и не его ли дурной характер привел к разрыву. В прошлой своей школе Билл пытался обратить на себя их внимание, закатывая истерики и симулируя припадки церебрального паралича, которым страдала его тетка. Родители посовещались, как это часто уже бывало, и по здравому размышлению решили перевести его в другую школу. Вот потому-то этот случайный вопрос, обращенный к нему в тесном фургоне, существом почти божественным, единственным в своем роде, едва не привел к катастрофе. Мальчик уже почувствовал, как у него запылало лицо, затуманились очки, и фургон начал погружаться в море печали. Заметил ли это Джим? Роуч так никогда и не узнал, потому что тот вдруг повернулся к нему своей изогнутой спиной, наклонился к столу и в очередной раз подкрепился из пластикового стаканчика, бросая мимоходом спасительные фразы.
«Так или иначе, но ты хороший наблюдатель. Говорю тебе это честно и откровенно, старик. Мы, холостяки, все такие. Не на кого положиться, так или нет? Никто больше не заметил меня, а тут неожиданная удача появилась на горизонте. Я подумал, ты чародей какой-то. Лучший наблюдатель во всем подразделении — это Билл Роуч, готов поспорить. По крайней мере, когда у него очки на носу. Да?»
«Да», — промолвил Роуч с благодарностью. «Да, это точно».
«Ну так вот». «Ты оставайся здесь и наблюдай», — скомандовал Джим, снова нахлобучивая шляпу, «а я вылезу наружу и приведу в порядок подставки. Поможешь?»
«Да, сэр».
«Где этот чертов шарик?»
«Здесь, сэр».
«Крикни, если он покатится, ладно? На север или на юг, понятно?»
«Да, сэр».
«Знаешь, где север?»
«Там», — сказал Роуч с готовностью и махнул рукой наугад.
«Правильно». «Ладно, крикнешь, когда покатится», — повторил Джим
и скрылся в дожде. Минуту спустя Роуч почувствовал, что пол колеблется у него под ногами, и услышал, как Джим зарычал то ли от боли, то ли от злости, сражаясь с наружной подпоркой. В ходе летнего семестра мальчишки облагодетельствовали Джима прозвищем. Они перебрали несколько, пока не остались довольны. Попробовали солдафон, в нем действительно было что-то военное. Его нечастые и довольно-таки безобидные ругательства, его прогулки в одиночестве по Куантоксу. Но, так или иначе, солдафон не приклеился. Тогда они попробовали пират, а затем на какое-то время гуляш. Гуляш за его пристрастие к горячей пище, за аромат карри, лука и стручкового перца, который обдавал их теплыми клубами, когда они гуськом проходили мимо ямы по пути на вечернюю службу. Гуляш за его прекрасный французский, который, как считалось, звучал у него сентиментально. Спайкли из 5-го Б мог копировать его точь-в-точь. «Ты слышал вопрос, Бергер? На что смотрит Эмиль?» «Конвульсивное подергивание правой рукой. Не надо пялиться на меня, приятель. Я вам здесь не фокусы показываю». «Qu'est-ce qu'il regarde, Эмиль? Dans le tableau, que tu as voulu ne?» «Mon cher Бергер, если ты мне сейчас же не построишь простейшего французского предложения...» «Je te mettrai tous les suites à la porte. Tu comprends, гадкий ты лягушонок?» На самом деле эти ужасные угрозы никогда не приводились в исполнение, произносил ли их учитель на французском или на английском. Причудливым образом они лишь усиливали ореол доброты, который сразу возник вокруг него, той доброты, которую только мальчишки могут разглядеть во взрослых людях. И все-таки кличка «Гуляш» их не совсем устраивала. Вряд ли можно было сказать, что это прозвище попадает в самую точку. Оно никак не отражало его страстной любви ко всему английскому, единственная тема, коснувшись которой наверняка удастся потянуть время на уроки. Стоило гадкому Спайкли только попробовать пренебрежительно отозваться о своей стране, восторженно превознося какую-нибудь другую, желательно теплую, как Джим тут же заводился и добрых 3 минуты расписывал им преимущество быть англичанами от рождения. Он знал, что они дразнят его, и все равно не мог сдержаться. Свои нотации он часто заканчивал с жалкой ухмылкой на лице, бормоча что-то о хитрецах, которые пытаются сбить его с толку, и о хитрых красных отметках за прилежание в классном журнале, и о том, кто кого перехитрит, когда кое-кому придется отрабатывать дополнительно вместо футбола. Но Англия была его любовью. Когда речь заходила об Англии, никому не грозило пострадать из-за этого. «Лучшее место во всем этом чертовом мире!» — выкрикнул он как-то раз. «Знаешь почему? Знаешь или нет, лягушонок?» Спайкли не знал, и Джим схватил цветной мелок и нарисовал земной шар. «На Западе Америка, — сказал он, — полная алчных идиотов, растлевающих свое потомство!» На Востоке — Китай, Россия. Он не делал между ними никакого различия. Рабочие комбинезоны, лагеря и долгий путь в никуда. В середине, в конце концов, они нашли то, что надо. Бегемот. Отчасти это была игра слов с его фамилией Придю. Отчасти они воздали должное его привычке кормиться овощами с земли и его увлечению физическими упражнениями, что они наблюдали постоянно. Дрожа от холода в очереди в душ по утрам, первое, что они видели, был бегемот, трудом шагающий из Комблейна с рюкзаком на горбатой спине. Он возвращался с утренней прогулки. Ложась в постель по вечерам, они видели через плексиглазовый козырек игровой площадки его одинокую тень, когда он без устали стучал мечом о бетонную стенку. А иногда, теплыми вечерами, они тайком наблюдали из окон спален, как он играл в гольф старой корявой кочергой, зигзагами передвигаясь по полю. Часто это происходило после того, как он читал им типично английскую приключенческую книгу какого-нибудь Биглса, Перси Уэстермана или Джеффри Фарнолла, схваченную наугад в захудалой библиотеке. Перед каждым ударом, когда он замахивался кочергой, они ждали, что он крякнет, и редко не бывали вознаграждены. Они придирчиво следили за счетом. Во время крикетного матча между учителями школы он набрал 75 очков и затем вышел из игры, нарочно послав мяч высоко по дуге в квадрат, где стоял Спайкли.
«Лови, лягушонок, лови его! Вот так! Молодец, Спайкли! Ты правильно сделал, что там встал!»
Несмотря на свою терпимость, он также прославился удивительной проницательностью в отношении ловкачей. Тому было несколько примеров, но самым примечательным стал случай, произошедший незадолго до окончания семестра, когда Спайкли нашел в его мусорной корзине черновик контрольной работы, которую им предстояло писать на следующий день, и за 5 новых пенсов стал предлагать ее всем желающим. Нашлось несколько мальчишек, которые заплатили ему по шиллингу и провели потом ужасную ночь, зазубривая ответы при свете карманного фонарика. А когда настал день, Джим предложил им совершенно другой вариант. «Это вы можете посмотреть бесплатно», — промычал он, усаживаясь за стол. Вытащив и открыв свою неизменную «Дейли Телеграф», он безмолвно погрузился в последние новости о решении мудрецов, слово, которое, как они поняли, в его устах означало любого человека с претензией на интеллект, даже если он и писал в защиту королевской власти. Наконец, был случай с совой, который занял особое место в их представлении о Джимми, потому что речь шла о смерти, а ее загадку дети воспринимают совершенно по-разному. Холода затянулись, Джим принес в класс ведро угля и как-то в среду затопил камин и сел читать диктант, повернувшись к теплу спиной. Сначала посыпалась сажа, на что он не обратил никакого внимания, но затем сверху свалилась огромная сова, гнездо которой располагалось там, без всякого сомнения, не первый год. При довере дымоход ни разу не прочищали. Совершенно обалдевшая птица, черная от копоти, упала на горящие угли шумом и хлопанием крыльев, вывалилась бесформенным комком на деревянный пол, затем замерла и стала похожа на посланца дьявола, сгорбившись, но все еще дыша, распластав крылья и уставившись на детей сквозь сажу, облепившую ее глаза. Не было никого, кто бы не испугался, даже смельчак Спайкли, и тот был напуган. Кроме, разумеется, Джима, который в мгновение ока схватил пернатое существо двумя руками и вынес за дверь, не произнеся ни слова. Они ничего не слышали, хотя и застыли без звука, пока, наконец, не раздался плеск воды в конце коридора, Джим, очевидно, мыл руки. «Пописать сходил», — бросил Спайкли, что вызвало нервный смешок. Но когда после урока они вышли из класса, то обнаружили, что околевшая сова преспокойно лежит в ожидании погребения на верхушке компостной кучи рядом с ямой. Ее шея, как могли убедиться те, кто отважился подойти поближе, была свернута. «Только егерь мог убить сову так профессионально», — заявил Сьюдли, у которого был свой егерь. Среди других обитателей Терсгуда о Джимми сложилось неоднозначное мнение. Призрак мистера Молдби, пианиста, все еще словно маячил перед ними. Воспитательница, разделяя точку зрения Билла Роуча, провозгласила его героем, нуждающимся в заботе. Мол, совершенно непостижимо, как он умудряется управляться со своей спиной. Марджори Бэнкс утверждал, что Джим в пьяном виде попал под автобус. Тот же самый Марджори Бэнкс во время матча, в котором так отличился Джим, обратил внимание на его свитер. Сам он в крикет не играл, но пришел посмотреть на игру вместе с Терсгудом. «Что вы думаете о происхождении этого свитера?» — спросил он высоким, шутливым голосом. «Вам не кажется, что он его где-нибудь слямзил?»
«Леонард, вы ужасно несправедливы», — пожурил его Терсгуд, похлопывая по бокам своего лабрадора. «Укуси его, Джинни, укуси этого нехорошего дядю».
Однако, когда Терсгуд остался один в своем кабинете, ему уже было не до шуток, и он занервничал. Липовые выпускники Оксфорда уже попадались ему, как и преподаватели античной литературы, не знающие греческого, или священники, незнакомые с богословием. В подобных случаях эти мошенники, припертые к стенке доказательствами, либо быстро сдувались, пускали слезу и увольнялись, либо оставались работать за половину жалования. Но порода людей, утаивающих свои истинные достоинства, ему до сих пор не встречалась. И теперь он понял, что ему это тоже не нравится. Заглянув в университетский справочник, Терсгуд позвонил мистеру Строллу из агентства «Строл и Медлей».
«Что конкретно вы хотите знать?» — спросил мистер Строл, громко зевая в телефонную трубку.
«Речь не о чем-то конкретном». Мать Терсгуда вышивала по канве и, казалось, не слышала разговора. «Просто обычно, когда платишь гонорар, хочется иметь полное резюме кандидата, без белых пятен». В этот момент Терсгуду пришла в голову нелепая мысль, не разбудил ли он Стролла своим звонком и не заснул ли тот опять.
«Он убежденный патриот», — выдал, наконец, мистер Стролл.
«Я его нанимал не за патриотизм».
«Он работал в доке», —
мистер Стролл продолжал бормотать, делая длинные паузы, будто бы глубоко затягиваясь сигаретой.
«Был уволен из-за позвоночника».
«Все это очень здорово, но, полагаю, он последний раз был у врача лет 25 назад».
«Туше!»
— прошептал он матери, закрыв трубку рукой, и снова ему показалось, будто мистер Стролл уснул.
«Вы же взяли его только до конца семестра», — вздохнул собеседник. «Если он вам не подходит, увольняйте. Вы просили временную замену, что просили, то и имеете. Хотели подешевле, я дал вам подешевле».
«Все это так», — резко ответил Терсгуд. «Но я заплатил вам 20 гиней. Мой отец пользовался вашими услугами много лет, и я вправе рассчитывать на определенные гарантии. Вы написали здесь... Разрешите, я прочитаю вам. Вы написали: до травмы различные загранкомандировки исследовательского и коммерческого характера». «Едва ли это исчерпывающе описывает то, чем конкретно занимался этот человек всю жизнь, верно?» Не отрываясь от своей работы, мать кивнула и добавила: «Верно. Это первое. Еще мне хотелось бы знать вот что». «Не увлекайся, дорогой», — предупредила мать. «Если я правильно понимаю, он поступил в Оксфорд в 38-м. Почему не окончил? Что случилось?»
«Мне помнится, вскоре случились какие-то другие события», — спустя целую вечность сказал мистер Строл. «Но мне кажется, вы слишком молоды, чтобы это помнить».
«Не мог же он сидеть в тюрьме все это время», — сказала его мать после продолжительного молчания, так и не оторвавшись от шитья. «Но где-то же он был», — угрюмо сказал Терсгуд, уставившись через гнущиеся под напором ветра деревья в сторону ямы. Все летние каникулы, без конца переезжая из одной семьи в другую, устав от бесконечных встреч и расставаний, Билл Роуч не переставал беспокоиться о Джимми, не переставал думать, болит ли у него спина, где он подрабатывает сейчас, ведь половины жалования, что ему платят во время каникул, явно не хватает. Но больше всего его тревожило, останется ли Джим на следующий семестр. У Билла было какое-то безотчетное чувство, что Джим так плохо приспособлен к жизни, что в один прекрасный день может просто кануть в небытие. Он боялся, что у Джима, как и у него самого, отсутствует какой-то внутренний стержень, который помогает выдержать любые невзгоды. Он снова и снова вспоминал обстоятельства их первой встречи, особенно вопрос, касающийся дружбы, и приходил в ужас при мысли о том, что как он не смог удержать от развода родителей, так и Джиму он окажется не нужен, большей частью из-за несоответствия в возрасте. И поэтому новый учитель, конечно же, уволился и теперь ищет товарища в других школах, высматривая его в толпе своими тусклыми глазами. Еще Билл вообразил, что Джим, опять же, подобно ему самому, был когда-то к кому-то сильно привязан, а потом потерял этого человека и теперь мучится в поисках замены. Но на этом домыслы Билла заходили в тупик. Он не имел представления о том, как взрослые любят друг друга. На практике он мало что мог сделать для Джима. Он справился в медицинской книге, а затем стал донимать свою мать расспросами о горбунах. А еще он ужасно хотел, но никак не мог отважиться украсть бутылку водки у своего отца и привезти ее в школу в качестве небольшого подхалимажа. И когда, наконец, шофер матери высадил его у осточертевшего школьного крыльца, Роуч, не задержавшись даже, чтобы попрощаться, ринулся во весь опор к яме, и там, к его невыразимой радости, на том же месте, на самом дне, стоял Джимов фургон. Он был чуть грязнее, чем раньше, с клочком вскопанной земли рядом, наверное, от овощей на зиму. И Джим, сидя на ступеньке, улыбался ему во весь рот, будто заранее знал, что Билл сейчас появится у края ямы, и приготовился поприветствовать его улыбкой. В этом семестре Придо придумал прозвище для Роуча. Он перестал обращаться к нему по имени и стал звать его Слоником, хотя и не объяснил, почему. Роуч, как это обычно бывает с детьми при крещении, был не способен что-либо возразить. Зато Билл утвердил себя в роли опекуна Джима. Регент-опекун, так он определил для себя эту должность. Что-то вроде замены усопшему другу Джима, если таковой вообще когда-либо существовал.